Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию воскресную школу для взрослых.
24 глава. Мы с вами изучаем 24 главу Евангелия от Матфея. Цель всех наших собраний, церкви, занятий всех – это прикосновение к Божьему Слову. И мы должны дорожить этим временем. И это время, на которое мы должны посвящать вот наше служение и концентрироваться, изучая Слово, вникая, обращаясь к Нему. Сегодня мы с вами продолжаем. 24 глава от Матфея, 16 стиха по 28. Евангелие от Матфея, 24 глава, 16 стиха. Контекст этого урока – 15 стих. Церковь наша такое имеет благословенное время вот изучать Священное Писание стих за стихом, глава за главой. И некоторые вещи, которые, может быть, мы бы хотели обойти, мы с ними сталкиваемся, изучаем, должны как-то обращать внимание. Может быть, говорить вещи, которые нетрадиционны. О последнем времени существует разное мнение о восхищении Церкви, о втором пришествии Иисуса Христа. Но при внимательном изучении Священного Писания все становится на свои места. И верующие, вы, братья и сестры, мы, Церковь, должны иметь ясное представление о пророческом слове, о втором пришествии Иисуса Христа и о восхищении Церкви. И мы читаем из Матфея, 24 глава, с 15 стиха. «Итак, когда увидите мерзость запустения, сказанную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молите, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Как мы всегда говорим во вступлении, тему о втором пришествии, этот урок второго пришествия, Иисус, начало этой темы, вопрос учеников. Ученики задали Христу вопрос: какой признак твоего пришествия и кончины века? И в эту главу, изучая 24 главу, мы видим, что Иисус несколько раз начинает, предупреждает маленькую группу людей, учеников. Например, там 12 было, да? И потом все шире и шире говорит об Иудее и о всем мире. Такую панораму всего событий мировых. Например, вот с 4 стиха и по 14 стих, начиная с маленькой группы учеников, заканчивает такой мировой панорамой. Проповедано будет Евангелие по всей вселенной, посвящается всем народам, и тогда придет конец. И потом опять сужает, опять обращается к Иудее, опять обращается только к ученикам, опять обращается к евреям, начинает с учеников, заканчивает всем миром, язычники, евреи, и опять обращается. И ученики, слушая о признаках, о тех событиях, которые Христос определил как родовые схватки, то есть последние дни, последние недели, последние годы существования человечества на земле. Христос говорил об этих событиях, и ученики все больше и больше заинтересовались, так когда же, когда? Когда наступит конец? Когда? И в 15 стихе он говорит опять для них, для учеников, для евреев. Когда увидите, мы тот раз говорили, они должны будут увидеть, тогда что-то придется предпринимать. Когда увидите, то есть они видят своими очами мерзость запустения, стоящую на святом месте. Братья и сестры, святое место в Писании всегда подразумевалось как Божий храм. Это Божий храм. И этот храм будет отстроен в Иерусалиме. И в этом храме Антихрист предаст, разрушит, нарушит все договора с евреями и потребует поклонения себе. И знаете, вот это ответ тем, кто считает, что Иисус Христос, говоря о событиях, говорил просто о событиях первого столетия, потому что в 70-м году также был разрушен храм, и не осталось камня на камне, и евреев гнали, и убивали. Но в 70-м году не было Антихриста, не было мерзости запустения, как раз наоборот, храм не разрушен, а восстановлен был. И Антихрист был заинтересован в сохранении храма, потому что там он потребовал себе поклонения, и там он принес мерзость запустения, он воссел, он сам оказался мерзостью. Мы с вами читали, еще раз хочу напомнить, об этой мерзости запустения говорится в втором послании Фессалоникийцам, 3 и 4 стихи, 2 глава. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, превозносящийся выше всего, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею». То есть он будет попирать всякую святыню, всякое поклонение, только он один. «Называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Вот это будет тот момент мерзости запустения. И поэтому Господь говорит, как только вы это увидите, наступает время, еще сокращается. И здесь говорится конкретно об географическом месте. Он говорит об Иудее. Когда видите мерзость запустения, тогда находящиеся в Иудее, как я уже говорил, начинал с малой группы, заканчивал большой панорамой и возвращается опять в Иудею. И опять Иисус сужает маленькой Иудеей. Заметьте, Иисус не говорит здесь о мировых гонениях, хотя они потом, безусловно, Антихрист будет гнать всех от семени жены, вот, всех будет гнать, но начинает с евреев. И здесь Господь не говорит, и так находящиеся, например, ну, в Беларуси, да, или находящиеся где-нибудь там в Бразилии, в Европе, в России, в Китае или в Америке. Он говорит, находящиеся в Иудее. А маленькая Иудея, одни евреи, начинается гонение с евреев, и время сокращается. И заметьте, братья и сестры, потому что вот при правильном понимании вот всякого слова, а тогда, если где-то кто-то что-то добавляет о втором пришествии Христа, какие-то теории, толкования, у нас должно быть прежде всего правильное понимание текста Писания. И если правильное понимание текста Писания будет, тогда все толкования мы будем смирять потому, сходится, подходит этот подтекст или не подходит. Здесь речь идет об иудеях. И здесь речь идет о том, что жизнь принимает совершенно другой оборот. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. То есть нормальная жизнь закончилась для евреев. Время уже исчисляется годами, месяцами и днями. Уже жизнь закончилась, уже бежать надо. И Иисус говорит тем, кто будет читать. Кстати, это еще место, которое подтверждает, что Иисус имел в виду будущее поколение, потому что дальше не было написанного слова. Читающий да разумеет. Не для первого столетия, он говорит, а читающий да разумеет. Это то поколение, которое будет жить в последнее время. Не все будут читать. Многие прочитают и не поверят. Многие будут читать и не разумеют. Вообще, Писание, братья и сестры, вера в Слово Божие и разумение, как синонимы. Вот контекстуально в Писании разуметь Слово Божие и веровать – это синонимы. Когда Иисус говорит «да разумеют», это значит «да веруют». Потому что разумение приходит от веры. И Иисус обращается к читающим Его предупреждение. Кто прочитал, кто увидел мерзость запустения, тот по вере принимает решение убегать. Многие не побегут и погибнут. Дальше. События принимают такой решительный оборот. Убегать куда, говорит Иисус? Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. 17-18 стих говорит вообще, что жизнь, нормальная жизнь прекратилась. Смотрите, 17 стих и 18. «И кто на кровле, то есть на иудейской крыше, иудейские дома тогда были построены, а это были плоские крыши, где-то с одной или с другой стороны лестница была с улицы, восходившая на крышу, там проходила социальная жизнь, там люди общались, там проводили время. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». То есть ты находишься на крыше, настолько события принимают драматический оборот, что с крыши спрыгивай, сбегай и убегай в пустыню, в горы. Даже не заходи, не успеешь, говорит Христос. Забежишь в дом, споймают, убьют. Знаете, Христос, когда говорил эти слова, ведь это не аллегория, да? Это же буквально толкуется. 18 стих. «И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Даже спуститься с крыши нельзя и за одеждами не возвращаться. Потому что начнутся гонения, и, безусловно, человек думает, да хоть одежду схвати с собой, в чем я, где я, как я буду, чем я укроюсь. Днем я убегаю, ночь предстоит, где я проведу ночь? И за одеждой не возвращайтесь. Если на поле находишься в рабочей одежде, за парадную уже не возвращайся. Это удивительно. Поэтому убегай в горы. Интересно, братья и сестры, в других ситуациях, да, Иисус ведь призывал терпеливо переносить гонения, также умирать за Христа, быть верным, жертвовать. В этой ситуации специфических несколько лет, 3,5 года, в этой ситуации никаких жертвований. Убегайте. Убегайте. Вот это наступает то время для евреев, а потом оно на весь мир распространится, которое в Писании названо великой скорбью для еврейского народа и для всего мира. Я хочу, чтобы мы просмотрели, обратили внимание, просто прочитали некоторые места Писания. Книга пророка Захарии, 13 глава, 8 и 9 стихи, например. Книга пророка Захарии, 13 глава, 8 и 9 стихи. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу: «Это мой народ». И они скажут: «Господь, Бог мой». Откровение, 7 глава. Откровение, 7 глава, 9 и 14 стихи. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть из всех племен и колен народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах с пальмами и ветвями в руках своих». 14 стих. «Я сказал ему: ты знаешь, господин, и он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца». Откровение 13.7. Эти же события. В Откровении 13 главе речь идет об Антихристе. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем». Откровение 17 глава 6 стих. Здесь речь идет о блуднице церкви, о блуднице религиозной. 17 глава 6 стих. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя это, дивился удивлением великим». Вот это время великой скорби. Поэтому события принимают такой оборот, что уже речь идет о часах, о днях, о месяцах. Убегать, скрываться, ничего с собой не брать. Параллельно этому месту, мы потом затронем, 12 глава книги Откровения. 19 стих, смотрите, Иисус предупреждает: «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». То есть горе тем, кто беременен и кто питает грудью младенцев. Почему горе? То будут особые дни. Горе не только потому, что трудно бежать или убегать. А вот в Осии, книга пророка Осии, откройте, пожалуйста, Осию, 14 глава, 1 стих. Также говорят о событиях того времени. «Опустошена будет Самария, потому что восстали против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременных их будут рассечены». Вот такое будет время, жестокое, страшное время. Так что, знаете, люди, которые неправильно понимают Божью любовь, могут сказать: неужели Бог это допустит? А те, кто правильно понимают Божью любовь, кто понимает, что Бог отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за грехи людей, и что смерть Христа от рук людей была самой жестокой смертью, тот понимает, что все, что Господь сказал о событиях последнего времени, оно в точности сбудется. Поэтому горе будет и беременным, и питающим грудью младенцев. Это будет страшное время. Это будет время, о котором Христос говорит, Он еще дает, знаете, вот 20 стих. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». То поколение, которое будет жить в эти последние годы, последние месяцы, верующие, читающие Божье Слово, они будут понимать: приближается конец, приближается великая скорбь. Эти верующие евреи будут понимать, что приближается их гонение, но еще не настало. Если гонение не настало заранее, никто никуда убегать не будет. Потому что дом свой, семья своя, куда ты убежишь просто так? И Господь дает благословение одно. Это будет настолько жестокое, страшное, но Он говорит: все-таки молитесь. Есть шанс, чтобы восшествие Антихриста было в определенное время и было как-то сдвинуто, чтобы это бегство ваше было не зимою и не в субботу. Почему? Ну почему зимою, братья и сестры? Почему молиться, чтобы бегства не было зимою? Подскажите. Ну холодно, да? Страшно холодно. Можно просто умереть. А почему в субботу? А потому что в субботу правоверные евреи, ведь в израильском народе будут евреи, которые предадут своего Бога, и будут фанатики, которые продолжать будут ненавидеть евреев-христиан, верующих в слова Христа. И если правоверный еврей видит тебя, что ты в субботу пробегаешь, больше определенное время, он готов тебя убить. И поэтому, чтобы вас молите, чтобы и не в субботу было бегство, и не зимою, чтобы было легче убегать. И уверовавшие в слова Христа убегут. Но много евреев не поверит. И много людей не поверит словам Христа. И будут убиты. Очень многие будут стоять перед вопросом, перед смертью, отречься от Христа или остаться верным Христу. И некоторые верующие, к сожалению, засомневаются. Это будет великая скорбь. Прежде всего, для иудеев, Христос говорит, иудеи, и потом опять расширяют панораму событий. Пророк Иеремия, 30 глава, 7 стих, я зачитаю это место Писания. Иеремия, 30 глава, 7 стих, говорит об этом дне, об этих событиях. Причем, знаете как? «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Вот это тот день, о котором говорил Христос. Мрачная картина, темные дни. То есть этот стих подтверждает особенность будущих событий. И Христос говорит, такая скорбь будет, какой никогда не было еще в этом мире. Евреи проходили через особые скорби. Их гнали, и в каждом столетии было гонение на евреев. Но Христос говорит, тогда будет такая скорбь, которой никогда не было, и после этого не будет. Какие были гонения? Последние, вы знаете, гонения на евреев. Уничтожение, Холокост, Вторая мировая война. Здесь, в Советском Союзе, их притесняли, гнали. Весь мир ненавидит евреев. Но тогда будет такая скорбь, потому что Антихрист воплотит в себя всю хитрость, ум, коварство и жестокость всех диктаторов в мире. Потому что он будет одержим самим сатаной. И ни Гитлер, ни Сталин, ни Муссолини, ни Нерон, ни Мао Цзэдун не сравнится по жестокости с Антихристом. 22 стих. Так, 21 стих. «И тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, а до ныне и не будет». 22 стих. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». О чем идет речь здесь? Ну, здесь разные предположения есть. Можно предположить, что сократится количество дней, можно было бы, но все-таки в Писании, если в контексте изучать Ветхий Завет, Откровение, то речь идет точно о 7 днях, и о 7 годах и 3,5 годах. И там даже Господь говорит, точно дни подсчитываются. Кстати, нельзя пренебрегать и днями. Нельзя там думать, что вот дни не важны. Если Господь сказал, важны и дни. Поэтому можно предположить, что сократятся дни. Есть другое предположение – это в комментарии, кто из вас читал, есть комментарий Джона МакАртура на Евангелие от Матфея. И он такое предположение высказывает, как-то правдоподобно оно, что сократится сам день. То есть здесь как раз грамматически стоит так, что 22 стих, здесь не говорит Христос, и если бы сократилось количество дней, а он говорит, сократится сам день. Возможно, и мы видим из других мест Писания, что день, по милости Божией, будет короче в эти скорбные дни, будет больше тьмы. В книге Откровения мы видим несколько раз, когда суды Божии поражают землю, солнце не светит, 3 раза меньше светит солнце, луна не дает света. Поэтому сокращение дневного времени ради избранных, то есть благодаря сокращению, избранные спасутся, им будет легче убегать. Я только прочитаю одно место Писания, Откровение 12 глава, 14 стих. Нет, извиняюсь, это другое место Писания. 8 глава, 12 стих. Откровение 8 глава, 12 стих. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. А Бог всегда использует свои суды для спасения избранных. Для избранных Божьи суды даже являются благословением и защитой. Поэтому, ну, здесь можно сказать, чего можно придерживаться. Кажется, это более правдоподобная версия. Дальше что происходит, братья и сестры? 23 стих и дальше. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить всевозможных избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы». Эти лжепророки восстают в период гонений на избранных. И цель этих лжепророков будет конкретно обольстить гонимых. Если точно по тексту идти, в этот период в ярости гонений антихриста на избранных основными доносчиками, предателями верующих будут лжехристы и лжепророки. И их лжепророчество будет иметь специфическое содержание. Сейчас потребляют в бизнесе такое модное слово «контент». Специфический контент, содержание. Содержание их пророчества будет специфическое, братья и сестры. И знамениями, чудесами не будет подтверждать убедительно свое. А содержание какое? Они будут говорить гонимым, вот здесь Христос, или вот там, не верьте. Они будут говорить им, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Потому что, когда они будут гонимы, они же знают, эти неверующие лжепророки, что верующие ожидают Христа. И они будут убегать. Во время этого бегства множество лжепророков, сатана тут же захочет, 12 глава книги Откровения говорит, как сатана захочет поглотить вот этих избранных. И они будут говорить, не бегите туда, вот здесь Христос, идите сюда. И если кто-то поверит, пойдет туда, схватят и на убиение. Поэтому Христос говорит, не заходите, убегайте, не верьте. Так и сказал Христос, 23 стих, не верьте. И 26 стих в конце, не верьте. Можно косвенно сделать вывод с этого места Писания вообще о тактике лжеучителей, лжепророков, лжехристов. Они привлекают людей в потаенные комнаты, на тайные общения. Они претендуют на какое-то специфическое откровение. И людям нравится, иногда люди падки на такие вещи. Но это косвенный вывод. Но буквально здесь говорится о гонимых евреях, и о тех годах, когда лжепророки, лжехристы восстанут, чтобы прельстить, написано, если возможно, невозможно прельстить избранных, но сатана настолько злой, что если возможно, ему бы хотелось бы хоть одного уловить. Вот в этом будет суть их хитрости. 25 стих. Вот я наперед сказал вам. Иисус наперед все говорил, братья и сестры. Им говорил, и нам говорит. 27 и 28 стихи. И мы на сегодня будем заканчивать урок. «Ибо как молния исходит от востока и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Христос говорит эти слова в контексте лжепророчеств, которые будут говорить: «Здесь Христос, там Христос, в потаенной комнате». Знаете почему? Потому что о приходе Христа у людей вообще, вот мы как бы считается Беларусь христианской страной, но что люди знают о Христе? Люди знают о рождественском младенце. В день Пасхи некоторые говорят: «Христос воскрес, воистину воскрес». Но способ, знаете, от рождения до смерти жизнь Христа была похожа на жизнь странствующего проповедника. Он ходил по дорогам, он на улице беседовал, заходил в дома иногда, учил по домам. И люди привыкли к такому Христу. И поэтому лжепророки будут говорить: вот здесь Христос, там Христос, Он там учит, заходите туда. И Господь говорит, чтобы они не веровали никаким мистическим заманиванием, будто Христос пришел где-то, желая встретиться со своими учениками. Он говорит, что пришествие будет совершенно отличаться от Его первого пришествия, от Его первого хождения по земле, от той скромности, от той кротости, которым Он светился на этой земле. Когда Он ходил по этой земле, написано, что трости надромленной не переломит, да, и льна курящегося не угасит. То есть мы идем по земле, трость надломлена, мы ногой ее можем швырнуть, чтобы доломать эту трость. Или курящийся лен, или какой-то огонек, мы его затушим, ногой растопчем, и все. Вот Христос ходил по земле, Он в такой кротости, в любви, в смирении ходил. И поэтому Господь говорит: не верьте, потому что, 27 стих, «Ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». То есть Христос сказал им, чтобы они включили свое воображение. Братья и сестры, включите свое воображение хотя бы. Наверное, нет ни одного человека здесь в церкви, который бы не видел молнии, как она приходит. Мы не успеваем глазом моргнуть. И страх, и величие, и сила этой молнии поражает, ужасает. И от востока и до запада бывает. Вот так будет пришествие. Сразу в одно мгновение его видят и на востоке, и на западе. И на севере, и на юге, безусловно. На востоке будет утро, например, на западе ночь. Все увидят. Поэтому не верьте, что Христос придет каким-то тайным образом. И 28 стих. «Ибо где труп, там соберутся орлы». На это место Писания тоже разное мнение. Вот, и вот, знаете, заметьте, ведь Христос, говоря о признаках пришествия в последнее время, когда Он говорит: «Ибо где труп, там соберутся орлы», для евреев Он ничего не объясняет. Для евреев было абсолютно понятно, что имел в виду Христос. Ну и, в принципе, для всех читающих понятно. Братья и сестры, если есть орлы, есть труп, есть определенный вид орлов, то что происходит? Лежит труп там животного. Орлы собираются, правда? Это факт. То есть по-другому быть не может. Это факт, Христос говорит. Вы привыкли, вы знаете, что где труп, там собираются орлы. Это неоспоримый факт. И Христос, подтверждая свои слова вот этой поговоркой, которая существовала в Палестине на Ближнем Востоке. То есть эти его слова означают определенность его пришествия, точность его слов, неизменность его слов. Как где труп, там собираются и орлы, так и то, что я сказал, точно сбудется. Можно еще добавить, наверное, что к концу великой скорби мир превратится в жалкий, растлевающийся, такой, знаете, смердящий труп в своем беззаконии, своей плотской любви, своей ненависти, безжизненный труп. И когда он будет лежать, как этот загнивающий труп, явится Христос, чтобы окончательно избавиться от трупа. Потому что орлы слетаются, чтобы избавиться от трупа. Можно так истолковать. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры. В следующий раз мы с вами будем прикасаться к 29 стиху. И вдруг вообще все закончится. Вдруг, внезапно. Но это следующий раз. Аминь. Давайте помолимся Господу. Боже наш, благодарим Тебя за Твое чудное Слово. Благослови нас быть готовыми ко встрече с Тобою. Благослови народ Твой, израильский народ, который противится сегодня принять Тебя. Будет то время, когда он примет Тебя, то благослови его, Господи. Благослови церковь Твою, благослови нашу церковь Вифлеем. Благослови нас, Господи, бодрствовать и радоваться в этом слове. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.